Родные мои, значит, сей день сотворил Господь, да? Но вот начну с чего? С одного эксперимента. Такая есть газета «Вашингтон Пост». Вызвала большое обсуждение в интернете. В связи с чем? Дело в том, что на станции метро Вашингтона остановился мужчина, достал из футляра скрипку и начал играть. За 45 минут он сыграл 6 произведений. Был час пик. Сотни людей проходили мимо него, спеша на работу. Через 3 минуты игры мужчина средних лет обратил внимание на музыканта, замедлил чуть шаг, остановился на несколько мгновений и поспешил далее по своим делам. Минуту спустя скрипач получил свой первый заработок. Женщина бросила ему копейки в футляр и поспешила по своим делам. Прошло еще несколько минут. Мужчина остановился на мгновение, облокотился о стенку, стал слушать, вскоре взглянул на часы и продолжил путь. Больше всего внимания музыканту досталось от 3-летнего мальчика. Его мама в спешке вела его за собой, но мальчик остановился, чтобы посмотреть на скрипача. Мама потянула его чуть сильнее, и мальчик был вынужден пойти за ней, постоянно оглядываясь. Похожая ситуация повторялась с несколькими другими детьми, но никто из родителей не дал им задержаться ни на минуту. За 45 минут игры только 6 человек ненадолго остановились и послушали. Еще 20, не останавливаясь, бросили в футляр деньги. Заработок музыканта составил $32. Никто из прохожих не знал, что скрипачом был Джошуа Белл, один из лучших музыкантов в мире. Играл он сложнейшие и прекрасные произведения, а в его руках была скрипка Страдивари стоимостью $3.5 миллиона. За 2 дня до выступления в метро состоялся его концерт в Бостоне, где был аншлаг. Средняя стоимость билета составляла $100. Здесь люди шли бесплатно и бежали, никто не останавливаясь. Вот такие реалии. Итак, цель эксперимента была. Вот способны ли люди ощущать красоту в будничной среде? Так называемый неподходящий момент. Сможет ли человек распознать талант в неожиданной обстановке? Ну, выводы, как вы видите, неутешительные. Если мы не можем найти время на произведение в исполнении одного из лучших музыкантов планеты, если темп современной жизни стал настолько стремителен, что мы становимся слепы и глухи к таким вещам, неужели это и есть настоящая жизнь? Зачем нам непрестанная погоня за чужими навязанными ценностями? И что еще мы теряем в этой безумной гонке? Теряем саму жизнь. Значит, история. Почему иллюстрация к браку, к теме брачных отношений? Вот так же, как люди не оценили этого великого, можно сказать, маэстро, да, этого скрипача, сегодня также люди не ценят брачные отношения, не ценят благословение от брачных отношений. В чем проблема? Главная проблема института семьи сегодня в том, что каждый думает, что это его сугубо личное дело. Брак – это мое личное дело. Хочу – вступаю, хочу – не вступаю. Хочу – вступаю, а завтра захочу и разведусь. Вот когда брак становится личным, только моим личным делом, тогда приходит проблема. Потому что без библейского учения, без взгляда Бога на брак, невозможно по достоинству оценить брак и невозможно его сохранить. Матфея 19 глава с 1 по 10 стих. «Когда Иисус окончил слова сии, вышел из Галилеи, пришел в пределы Иудейские за Иорданской стороною. За ним последовало много людей, и он исцелял их там. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Статистика наша, родные мои, на 1000 браков 700 разводов. Какая-то страшная статистика. Для чего фарисеи задали этот вопрос? В ловушку поймать Христа. Но мы видим, что Христос в ответе о браке не стал говорить о несовместимости характеров, как сегодня многие на это ссылаются, а он стал говорить о Божьем замысле брака. Какой был замысел Божий? Станут одна плотью, муж и жена. Помните, Моисей разрешил разводиться. По жестокосердию, разве Бог так? В самом начале разве было так, спрашивает Христос? То есть очень важно защищать брак, но надо понимать для этого ценность брака. Если ты осознаешь ценность чего-то, ты будешь за это бороться. Ты будешь бороться за благополучие брака. Давайте посмотрим и мы теперь на ценность брака. Ценность брака прежде всего потому, что это Божье дело. Не мое это дело, а Божье. Так Христос отвечает им. Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? Итак, брак не человеческое изобретение, а Божье. Это надо себе вот запомнить на всю жизнь, вступая в брак. Это творение Божье брак. Адам, знаете, когда был один, что он трагедией считал это одиночество? Да нет, ему было хорошо, поверьте, потому что он дал имена всем тварям, он справлялся, наверное, блестяще с какой-то своей работой, его плотские никакие заботы особо не тяготили, кстати говоря. Потому что, помните, Павел говорит, будете иметь скорби по плоти. У него не было этих забот. Помыслов каких-то греховоднических не было. По-своему было, казалось бы, хорошо. Он смотрел на мир чистыми глазами. И я думаю, что он был здоров. Помощи особо не нуждался. Кстати, он и не имел пример каких-то счастливых браков. Вот были бы счастливые браки, ой, я тоже так хочу. И я тоже пойду вступлю в брак. У Адама этого не было, поэтому какой-то семейной идиллии он не рисовал себе. Однако мы видим, что Господь первым увидел нужду Адама в браке. Бытие 2.18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Адам даже и сам не знал, что ему нехорошо. Бог это почувствовал. «Сотворим ему помощника, соответственно, ему». И сделал, мы знаем, у него ребро, да? И кто-то сказал, Господь создал помощницу не из головы, чтобы не господствовала, не из пяты, чтобы не была рабой, но из ребра, чтобы была помощницей. Итак, первые люди, они были созданы равными, но разными. Это очень важно понимать. Равенство перед Богом и разность в наших позициях, в наших ролях. И поэтому Бог определил роли, цели каждому в супружестве. Какие преимущества брака? Одному плоховатенько, Бог тоже так думал. Но знаете, Антон Павлович Чехов сказал, если вы чувствуете себя одинокими, ни в коем случае не женитесь. Как вы думаете, почему? Не та мотивация. Что ты принесешь в семью, свое несчастье? Ты должен быть самодостаточным, счастливым уже. Ты счастье должен нести. Потому что ты тогда будешь думать, я очень одинок, весели меня. Заполняй мое это все. Трудись надо мной, пожалуйста. Это что, счастье в браке? Итак, преимущество брака. Это, конечно, развивать дар управления. Потому что Господь, когда сотворил человека, Бытие 1.26.28, сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Сотворим человека, и владычествуют кто? Они, оба. И дальше, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися, да, сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину, женщину, сотворил их, благословил их, Бог сказал им. Что он им сказал? Плодитесь, размножайтесь, раз, наполняйте землю, два, обладайте землею, три, владычествуйте. Обоим сказано, оба ответственны за эту землю и все, что на ней происходит. Поэтому перед Богом мужчина и женщина ценны оба. И по достоинству, по владычеству над землею, птицами морскими, небесными, всяким животным, пресмыкающимся по земле, равны. Итак, развитие дара этого, потому что Бог обоим дал эту землю. Дальше. Бог хочет, чтобы у них росла и развивалась любовь и поддержка друг к другу. Экклезиаст 4, 9-12. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Если станет преодолевать кто-либо одного, двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Да, это для того, чтобы росла любовь и поддержка. Не просто одному, мне одиноко, поэтому я вступаю в брак. А чтобы научиться поддерживать другого. Через это растет любовь. Через эту поддержку моего партнера брачного. Следующее. Ну, конечно, цель брака, чтобы у них было и взаимное наслаждение. Притчи 5, 18-19. «Утешайся женой юности твоей, любезной ланью, прекрасной серной». И Экклезиаст 9.9. «Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, которую дал тебе Бог под солнцем, на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни, в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». В общем, брак получается для тебя это наслаждение, дорогая душа. Радоваться, веселиться, торжествовать. В оригинале это слово, похоже, обозначается как опьянение. То есть вот такая радость, наслаждайся жизнью и женой, которой любишь. Дальше, следующее потомство. Вы у нас молодые. И мы очень будем ждать от вас этого потомства. Для чего еще брак? Предупреждение о моральности. Потому что, о чем вы писали мне, говорит Павел 1 Коринфянам 7:9, хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Не блудодействовать. Все, эта тема закрыта. Вообще христианин не должен блудодействовать. Уж так вообще-то, правда? Но, а здесь не давать даже повода. Все теперь. Самая лучшая моя жена, самая красивая, всегда, до конца. И муж самый лучший. Следующая цель брака – уподобление Христу. Мы тут посмотрели некоторые моменты, чтобы развитие дар управления, взаимной любви, поддержки, взаимное наслаждение, потомство, аморальность, что предупредить. Но духовная составляющая на первом месте. Ефесяна 5, 22, 33. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж – глава жены, как и Христос – глава церкви. И он же спаситель тела, но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить себе ее славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает, греет ее». Правда, человек же к своей плоти не имеет ненависти. Заботится? Вот теперь такая, Юрочка, у тебя забота о жене должна быть. Забота о ней. «Мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Посему оставит человек отца своего, мать прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. А жена добоится своего мужа». Просто и однозначно. Со стороны жены что требуется? Повинуйтесь своим мужьям. Повиновение. Некоторые не нравятся. Повиновение – это что, я рабыня, что ли? Перед Богом мы все равны, но в семье есть роли. Муж кто в семье? Глава. А жена тогда что? Цель жены, скажите, пожалуйста, в чем? Помогать, любить, поддерживать, а мужу управлять семьей, не брать на себя это. Помните этот советский анекдот? Советская женщина, в одной руке сетка, в другой Светка, сзади пьяный Иван, а впереди 5-летний план. То есть и работай, и корми, и детей расти. Такой грубый анекдот, но какой-то он очень правдивый. Но не есть ли это причина, что мы сами взвалили на себя это? И Светки, сетки, все сами тащим. Нам надо дать, кто в твоей семье будет хозяин? Кто правитель, кто глава? Теперь дальше, родные мои. Вот чем ценен брак? Брак дает больше, чем родительское гнездо. Самые дорогие люди, мама, папа, согласны? Конечно, мама, папа, они заботятся, они любят, они одевают, греют, питают, образование дают, но человеку надо больше, чем только быть вот под гнездом. Он должен развиваться сам, он должен иметь собственный дом, и собственный дом всегда лучше, чем даже самый теплый родительский дом. Это не обязательно, что дом как собственность. Это люди снимают квартиры, не в этом дело, что нужно отделиться и жить своей семьей. Здесь надо понять, что и за свой дом надо нести ответственность. Ты как хозяйка дома, в котором должно быть всегда уютно и так далее. И ты как хозяин, который должен обеспечить. Значит, новый статус получают. Муж обретает статус главы. Это ответственность, скажите, пожалуйста. Да. Быть главой жены, при том, что она лучше всех на свете знает твои недостатки, одержимо навязчивым желанием их искоренить, это очень сложно. Быть главой значит научиться понимать жену с полуслова или вообще без слов, а иногда и вопреки ее словам. Зачастую женщин разница между смыслом сказанного и тем, что на самом деле имелось в виду, достигает значения до наоборот. Поэтому иногда понимать слова жены буквально большая ошибка. Когда жена говорит «ты никогда меня не любил», это может значить всего лишь «ты не сказал мне доброе утро». Правда. Попробуй только вот не заметь, каким-то словом не отметь. Очень ранимы на слова и нуждаются в словах поддержки, любви. Да, так устроены жены, да. Это с одной стороны, да, и по жизни надо замечать и ее красоту, и ее усталость, и ее какую-то нужду в чем-то. Но самая главная обязанность мужа – это быть в подчинении Христу. Тогда все остальное будет налаживаться и будет правильным. Поэтому 1 Коринфянам 11:3 «Хочу также, чтобы вы знали, что все всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Вот скажите, пожалуйста, кто выше, Бог или Христос? Одинаково. Однако есть роли у каждого. У Бога и у Христа здесь была другая роль. Поэтому, да, они одинаковы по значимости и ценности перед Богом, но есть роли у мужа и у жены. Мужу быть хозяином и жене быть помощницей. Значит, действительно, семейные проблемы часто имеют именно духовную природу, поэтому их надо и духовно решать, а не по-человечески. Исход 23:22. «Если ты будешь слушать гласа Господа и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих». Значит, если мужчина, муж, не знает Бога, то он не сможет быть главой. Это будут изощренные искушения. Или надо отказываться от главы, и некоторые так и делают, пусть жена командует. А мне и на диване неплохо. Как хорошо на диване, ни за что не отвечаю. Поэтому нужно, конечно, и жене помочь принять это главенство и дать ему эту роль, позволить ему руководить. Это со стороны мужа. И к жене мы перешли статус помощницы. Значит, он статус главы, у нее статус помощницы. Ну, что помощница? Поощрять должна? Конечно, поощрять принимать решения. А как ты думаешь, Юр? С Юрой посоветуюсь, Юре скажу, как он? Это очень важно. А когда я все сама решила, а тебя перед фактом, вот такого не должно быть. Потом уже руки опускаются, да, надо советоваться. Это очень важно, родные мои. И поощрять его принимать решения. Позитивно оценивать, а то, я всегда думала, ну так правильно, ты опять туда же. На позитив. И, конечно, безропотно как-то принимать все провалы, продолжать доверять Богу. Клайв Льюис, вы знаете, замечательный христианский писатель. Вот что он говорил о своей жене и вообще о жене. Но она у него умерла, и вот он написал об этом. «Хорошая жена соединяет в одном лице всех, кто тебе необходим на жизненном пути. Кем только она для меня не была, она была мне дочерью и моей матерью, моей ученицей и моим учителем, моей слугой и моим господином. И всегда, соединяя в себе все эти качества, она еще была мне верным товарищем, другом, спутником, однополчанином, моей возлюбленной. И в то же время она давала мне все то, чего мне не могла дать никакая мужская дружба, а у меня было немало друзей. Меня все время тянет сказать о нашем браке. Это было слишком хорошо, чтобы продолжаться вечно». Видите, когда двое становятся как одна, и вторая становится как часть уже тебя. Поэтому очень важна и духовная привязанность, и душевная привязанность. Ну, какая мысль? Вначале душевная привязанность, но потом и физическое единство. Кто-то сказал, только Адам и Ева могли быть идеальной парой. Адаму не приходилось слушать рассказы о мужчинах, за которых Ева могла бы выйти замуж. А Еве о том, как хорошо готовила его мама. Все остальные семейные пары далеко не идеальные. И если бы не клей любви, люди ни за что бы не создавали семьи. Итак, вот этот клей любви. Два сорта, говорят, есть клея. Непрочный и прочный. Непрочный, какой это клей? Плотская любовь, на которой строится семья. Она ищет симпатичного, здорового, умного, доброго, красивого, идеального партнера. Без Бога, как вы представляете себе? Вот это важно, чтобы он был верующим, а не просто красивый, потому что основной мотив такой любви – это попользоваться. То есть пользоваться другим для своего блага. Мне он нравится, он такой, он сейчас молодой, он красивый. Проходит время, красота может завянуть, а может и приесться. Доброта теряет терпение и уходит. Здоровье исчезает. Человек остается со своими немощами, пороками, которые режут, колют, мешают жить. Плотская любовь делает в конце концов несчастным и одиноким и себя, и другого. Поэтому, родные мои, есть другой клей, а это клей уже любви. Плотская любовь, тоже такая жесткая поговорка, но, может быть, она недалеко ушла от правды. Мужчина как загар, вначале пристает, потом смывается. Смылся, был и нету, понимаете? Но Божья любовь, она любовь крепкая. Это такой клей настоящий. Она соединяет супружеские узы навсегда. И тут уже никак не смоешься. Приклеен так, что уже или отодрал и умер. Никак иначе. Как цемент. Значит, со стороны мужа любовь требуется, нужна жертвенная. Знаете, это, говорят, конфетно-цветочный период, это уже конфетки, цветочки, пускай еще останутся, они всегда останутся, они имеют место быть, но нужна жертвенность. И эта жертвенность никак невозможна, если мы не возьмем пример Христа. Христос любил церковь до самой смерти и смерти крестной. Принес в жертву себя, вот его любовь. Поэтому как принести в жертву себя? Вот совет одного брата. Кто готов принести жертву, всегда найдет подходящий алтарь. Брачную клятву о любви и верности надо заменить клятвой о готовности мыть посуду и выносить мусор. То есть уметь простые вещи в жизни. Конечно, и жена моет посуду, и выносит мусор, это нормально. Но мы сейчас говорим о том, как конкретно вот этот муж должен выполнять. Вот он пришел с работы, как ему проявить к жене, которая тоже пришла с работы. Что-то делать надо по дому, помогать. Итак, любить жертвенно. Придет однажды, может быть, и жизнь надо отдать, родные мои. Но мы сейчас приземленно говорим, умей маленькое даже делать. Потому что если ты маленькое не можешь, ты и до большого никогда не сделаешь. И есть пример, конечно, Авраама. Он пожертвовал привязанностью к Измаилу ради Сары. Возьмите пример Иосифа, мужа Марии, которая родила Иисуса Христа. Чем он пожертвовал? Авторитетом, своей репутацией. Согласны, что он благочестивый человек на беременной женится? А вдруг она там нагуляла? Вы представляете для Востока того времени, что это было? Он не хотел предать ее суду. И таких примеров, знаете, вот Исаак, он женился. В 40 до 60 лет не было детей. И он молился за Ревеку. Кто-то посчитал, если он молился только 5 минут даже в день, только 5 минут, эти праведники много молились. Но если бы он даже 5 минут только молился, 600 часов он потратил на свою супругу. Родные мои, сколько мы тратим времени на своих супруг? Молитесь друг за друга. И быть жертвенными со стороны мужа обязательно. И поддерживающее слово очень важно. Итак, со стороны мужа на первом месте у нас жертвенность, потом уже слова. А то слова-то можно говорить, а потом жена 1, 2, 3 месяца это слушает, говорит, слушай, ну уже хватит, вставай, иди что-нибудь делай. Чего ты мне все про любовь рассказываешь? От любви она скажет, у меня уже аллергия. Даже так может быть, если он не подкрепляет это делом, потому что он должен быть ответственным за дом, за будущее потомство, за жену. Если он только на диване читает газеты и смотрит телевизор, что это? Теперь со стороны жены. Жены, повинуйтесь мужьям, как Господу. Муж – глава жены, как Христос – глава церкви. Не как вот мой глава, я тут раба. Как Христос, так он мой глава. Он и спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Некоторые думают, что только для жены важен язык любви. А для мужчины, для мужа важны хорошие слова-то вообще-то. Очень. Как важно поддерживать авторитет мужчины. Говорят, что легче выучить 20 иностранных языков для женщины, чем один язык повиновения. Легко повиноваться, когда, знаете, если муж просит о чем-то таком, пойди купи себе новое платье. Но как трудно бывает, тебе кто-то неприятен из друзей мужа, и ты что ему говоришь? Плохое о нем, а он говорит, не говори о моем друге плохое. Какой-то друг у него, тебе он не нравится. Тут повиновение все исчезает. Не нужен мне этот, не нужен тот, врываются в какую-то его жизнь, где-то, может быть, на работе, где-то с друзьями. Уметь тоже это пространство давать, это важно, не надо другого тренировать под себя. Ну, родные мои, некоторую статистику вам скажу, раз мы говорим о женах. Дело в том, что современные жены, женщины, стали менее покорными, более эгоцентричными. И вот статистика социологов. Инициатива 68% разводов, в Москве 80%. Идет по преимуществу от женщин. Только треть браков распадается из-за алкоголизма мужей, а 2/3 от психологических причин. Женщины больше любят себя, чем своих мужей. Они не видят в них глав, поставленных Богом, и пытаются создать свою модель брака, в которой нет места подчинению. Если каждый будет делать свою модель в браке, муж свое, как я вижу, жена свое, такое получается. Женщина думает, что она знает, как наводить порядок в семье, и пожинает разруху. Выходя из подчинения Богу, она лишается его защиты и становится жертвой сатанинского обольщения. Значит, не надо наводить порядок, как я вижу, а надо погрузиться в Священное Писание, в Слово Божие, прислушаться к тому, что сегодня вы слышите, цените брак, дорожите, всеми силами держитесь за него. Потому что, вы видите, женщины сегодня стали и самостоятельными, они могут заработать, могут обеспечить. Муж не глава, не выполняет Божью роль, и тогда что, зачем ты мне тут нужен? Корми детей, корми тебя, смотри, обстирывай. Пошел вон. Понимаете, вот почему, родные, крах, потому что никто не выполняет Божьей роли. И ей тоже кажется, я знаю, как в семье жить. Правильно. А получается, потом пепел. А знаете, правда, это было в 620 году. Один раввин написал книжку, называется «Доброе сердце». Он написал ее для своей дочки. И в ней содержались 10 заповедей хорошей жены. Первое. будь осторожна, когда твой муж сердится. В этот момент не будь ни веселой, ни сварливой. Улыбайся и говори тихо. Второе. Не заставляй своего мужа ждать еду. Голод – отец гнева. Третье. Не буди его, когда он спит. Четвертое. Будь осторожна с деньгами. Не скрывай от него свои денежные дела. Пятое. Храни его секреты. Если он хвастает, держи и это в тайне. Шестое. Не одобряй его врагов и не ненавидь его друзей. Седьмое. Не возражай ему. Не утверждай, что твой совет лучше, чем его. Восьмое. Не ожидай от него невозможного. Девятое. Если ты будешь внимательна к его просьбам, он станет твоим рабом. Десятое. Не говори ничего такого, что задевало бы его. Если ты будешь обращаться с ним как с царем, он будет относиться к тебе как к царице. Итак, родные мои, роль жены – поднимай статус. И вот эти все заповеди очень даже актуальны. И хранить секреты мужа, и с деньгами быть осторожной, не сорить, и заботливой быть, и кушать сварить, просьбам быть внимательной. Итак, в заключение, родные мои, какой общий вывод? Что брак – это устройство Божье, он был в Божьем плане, и брак скрепляется самим Богом. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Человеческие нити, они сами по себе непрочны. Итак, две нити – Юра, Наташа, а третья нитка кто? Сам Господь. Это Божья собственность – брак. И пусть Господь вас благословит, чтобы вы в самом начале своей семейной жизни осознали это, ответственно подошли к этому. Мы говорили о ценности брака, чтобы вы ценили его, и чтобы вы возрастали и в любви, и в служении друг другу, и чтобы вы, ваша семья, была служением для церкви и служила Господу. Если у вас будет эта цель прославлять Бога, то Господь будет заботиться и о вас друг в друге, чтобы как-то вы никогда не забывали, что вы верующие люди. И на первом месте было это. Это будет помогать справляться каждому со своей ролью. Потому что без Бога невозможно. Будет выходить все время человеческое, свое, обиды, амбиции, претензии, а с Богом смирение. И каждому напоминать, каждый себе, это мой Господин. Юра, а я готов жертвовать для нее всем. И пусть Господь вас благословит в любви, а это слово назидание будет для вас напутствием, чтобы вы бережно относились к браку. И никогда не пришла такая мысль о каком-то разводе. Никогда не надо это произносить вслух, какие бы ни были сложные отношения. Никогда табу быть вместе до конца. Этого мы вам желаем. Аминь.